Доброй ночи, дорогие друзья. Снова мы с вами в прямом эфире. Спасибо всем за реакцию на новогоднюю программу. Большая часть этих реакций была приятно одобрительной и ободряющей. Некоторая часть предсказуемой и тоже радостной, потому что ужасно приятно читать некоторых людей, которые регулярно меня слушают и пишут, насколько им надоело это делать, и как я озабочен проблемой иммиграции, в то время как такой проблемы не существует. И вот у них, например, все хорошо, и никакой иммигрантской травмы нет. Кричат они об этом так громко, что просто отсутствие травмы выдают, на самом деле, глубочайший какой-то психоэмоциональный сдвиг. Это очень приятно, и приятно, что люди могут таким образом выплеснуть свои эмоции и как-то, может быть, скорректировать свою душевную боль. Из поступивших пока, значит, запросов на лекцию меня привлек вопрос о вампирских хоррорах в последнее время. Может быть, я поговорю об этом. И вопрос о поэме Маяковского про это. Он мне ближе, потому что я про него сравнительно недавно писал и довольно регулярно ее перечитываю, поскольку преподаю. Может быть, вот про это поговорим. Еще один вопрос про роман «Что делать?». Приятно меня изумивший, потому что роман сегодняшним школьникам неизвестен и вообще сильно недооценен именно как художественный текст. Возможно, если эта тема на Дми Быков Яндекс.ру получит какую-то поддержку, я сосредоточусь на ней. Пока начинаю отвечать на вопросы. Как, на ваш взгляд, соотносятся фигуры из заключений Иешуа и Мастера, учитывая, что один по вашей классификации трикстер, а второй фаустианец? Нет, конечно, Иешуа никаким трикстером не является, потому что это совершенно другая трактовка Христа, совершенно новая христология. И справедливо, на мой взгляд, наблюдение Александра Миллера, который в своей книге «Евангелие Михаила Булгакова» и «Этика Михаила Булгакова» писал, что и Иешуа, и Пилат на самом деле образует цельную фигуру Христа, поскольку Христос реальный, или Христос исторический, или Христос религиозный, как бы раскладывается у Булгакова на две ипостаси – силовую и гуманную. Это довольно дерзкая мысль, но, в общем, в структуре романа она находит подтверждение. Если же искать какие-то, вот тут сказано, что, допустим, Левий Матвей про образ Ивана Бездомного, но где про образы Пилата и Афрания? Они как раз совершенно очевидны. Пилат и Воланд, такие князья мира всего, и Афрания Азазела. Азазел – ангел смерти, который выполняет самые деликатные поручения, который, собственно говоря, и убивает Мастера и Маргариту, чтобы их исхитить из Москвы, перевести их в новое состояние. Конечно, можно подумать вообще о Воландовской свите, как о некотором отражении Афрании, но на самом деле мне кажется, что и Афрания, и Азазелы, такие, да, два рыцаря смерти, два ближайших сотрудника, они как раз вполне себе запараллелены. Базилевсу спасибо большое за добрые пожелания, но, Базилевс, вот видит Бог, я не понял вашего вопроса про структуру волшебной сказки. Тем более, что он, строго говоря, и не сформулирован. Вот хороший вопрос от Луизы. Насколько сложнее видеть и понимать, что происходит, к чему все идет, и при этом осознавать, что любые твои действия не изменят ничего? Что же, сливаться с толпой и отключить разум совершенно, потому что на кого Бог пошлет? А что делать? Неужели этот вопрос никогда не перестанет быть актуальным? Вопрос, что делать, не может утратить актуальность, поскольку человеку приходится на протяжении своей жизни, как утверждал Леша Колоковский, утверждать и свою этику ежедневно. Она не может быть сформирована заранее раз и навсегда. У меня есть, опять-таки, подозрение, что единственной задачей человека единственным адекватным ответом на вопрос, что делать, является ответ себя. Надо делать себя, надо доводить себя до идеального совершенства. Как замечательно сказала в свое время Майя Каганская, когда Жалковский ее спросил, чем она занималась в Советском Союзе, она ответила, шлифовала себя для будущей работы на свободе. Не на свободе, как радиостанция, а на свободе, как в метафизическом состоянии. Мне тоже кажется, что оптимальное занятие для человека – это самовоспитание, достижение совершения, совершенства, работа над какими-то текстами, а если не дал вам Бог таланта для сочинения текста, ну, помощь обездоленным, это-то всегда этого много, или какая-нибудь тихая анонимная благотворительность, или какая-нибудь деятельность по развитию молодежи и по формированию правильного мировоззрения учащихся. Под правильным мировоззрением, разумею, я здесь не какую-то систему взглядов, а именно установку на совершенство. Потому что, мне кажется, единственное, что можно делать, когда сделать ничего нельзя, когда вы не можете реально повлиять на ход вещей, это влиять на то, на что вы повлиять можете. Это как раз вот фраза, которую я повторю, имея в виду уже позавчерашний эфир здесь на Ихе, которая почему-то вызвала наибольшее столкновение мнений, продолжает ли играть в мяч, условно говоря. Она почему-то вызвала самые большие споры. Если вы ничего не можете больше сделать, делайте то, что у вас получается. Вот и все, что я могу посоветовать. Тем более, что влияние человека на исторические процессы, почему-то ожидалось некоторыми, что оно в мире возрастет, что от человека будет больше зависеть. Но чем больше становится людей, и чем сложнее становится устройство общества, чем больше становится институций на пути от частной человеческой воли к государственному устройству, тем более, простите, затруднен процесс нашего с вами влияния на объективную действительность. Это нужно действительно доводить дело до каких-то уж очень революционных ситуаций, чтобы толпа, выйдя на улицу, что-то изменила. Не хотелось бы все-таки, понимаете, такой ценой покупать демократию. Поэтому подозреваю, что влияние человека на судьбы мира, оно, в общем, мало. А это отказаться от несуществующей свободы и признать неощущаемую нами зависимость. Вы можете повлиять на нравственный климат в обществе, написав хороший текст. Можете повлиять на свою частную судьбу, там, счастливо найдя себе пару или правильно воспитывая детей. Но, к сожалению, толстовская концепция, шопенгауэровская концепция, равнодействующая миллиону воль, это как было, так и остается непредсказуемым делом. Эта концепция остается для меня, во всяком случае, самоубедит. Другое дело, что Россия с ее фатализмом, она как-то особенно к этому склонна, потому что здесь роль личности уже ничтожна совершенно. Здесь история идет заранее предначертанным циклическим ходом, и человек не может этот цикл остановить, по крайней мере, пока. Наверное, где-то в мире, наверное, где-то в других армиях и диспозиции, и планы, и проекты имеют какой-то смысл. В России никакого. В России план строится только для того, чтобы от него отступать. Это интересно, и во всяком случае мне это представляется таким занятным вызовом. С чем это связано, сказать очень трудно. Если бы причина была понятна, она давно уже была бы, наверное, изменена. Когда вы говорите о фантастике, то игнорируете англо-американскую и французскую фантастику, а между тем именно она сформировала все, что придумали советские фантасты. Нет, далеко не все. Все-таки советская фантастика была сформирована абсолютно фантастическими обстоятельствами советского образа жизни. И если, скажем, «Аэлита» написана под сильнейшим влиянием Уэллса, то уже Иван Ефремов – это довольно оригинальный автор. Можно сказать, что аналог ему найти уже значительно труднее, хотя сам он на прямой вопрос Алексея Толстого, у кого он учился писать, честно ответил, у Буссинара, вообще у приключенцев, печатавшихся в начале века, у Хаггарда. У меня есть ощущение, опять-таки, что советская фантастика не была вторичной. Она очень принципиально отличалась от мирового тренда. Об англо-американской фантастике я говорю меньше, потому что я хуже ее знаю. Кого знаю, там, Шекли, Урсула Ле Гуин, Катнера, Азимова, Брэдбери, Кларка, о тех говорю. Но Лема вряд ли можно считать западным фантастом, хотя он западнее России расположен. Насколько сильнее было, насколько сильным было влияние Брюсова на юного Пастернака, в общем, Брюсов стал поэтическим лидером начала века. А влияние было очень опосредованным, я думаю, что скорее личным, нежели поэтическим. А Брюсов, ну, как-то так получилось. Вот о ком бы лекцию, кстати, с удовольствием я почитал, потому что этого поэта люблю. Брюсов, как мне представляется, единственный в России последовательный поэт садомазохизма, которого садомазохизм интересовал на всех решительно уровнях, от эротического до политического. Отсюда же его внимание к метафизике власти, к проблемам власти, ну, как у Генриха Маннова, учителя Гнуся. Сложные соотношения между рабством и подчинением, между болью и причинением боли. Это его занимало. Он оставил, наверное, замечательные памятники вот этого сложно эволюционировавшего, кстати, отношения, садического отношения и к женщине, и к подчиненным, и к молодым авторам. Ничего дурного в этом, конечно, нет, но, по крайней мере, хорошо, что у него это было отрефлексировано, и что он пытался с собственным садизмом бороться с помощью литературы. Вот в этом отношении, по-моему, это радикальнее всего выразилось в гениальной совершенно его вариации и на пушкинскую поэму «Египетские ночи». Он ее попытался закончить и закончил очень своеобразно, кое-где, как мне кажется, на пушкинском уровне. У меня есть ощущение, опять-таки, что Брюсов в этом плане ни на кого повлиять не мог, потому что это было его персональным психологическим извращением, его проблемой, его болезненной фиксацией. И если он чем и влиял, то прежде всего именно своей дисциплиной, организаторской мощью. Этим он, как ни странно, больше всего повлиял на Ходосевича, который, хотя и написал о нем довольно скептический отзыв, все-таки, судя по сохранившимся инскриптам, ходил перед ним на цыпочках в довольно ранний и довольно продолжительный период своей литературной молодости. Первые три книги Ходосевича носят на себе следы брюсовских влияний, но главное, мне кажется, что некоторые стихотворения Ходосевича, в которых тоже звучат садические нотки, ну, например, вот это знаменитое «Ад Марихин», «Кмарихин», вот про то, что вот лучше бы тебя убили. Тут есть какие-то брюсовские эротические обертона. Что касается влияния психологического, личного, то он его, безусловно, на Пастернака оказал. Прежде всего потому, что и Пастернаку присущ тут же культ работы. Он к свободе, к самому понятию свободы относится довольно иронически. Он в известном письме Силовой, уже после смерти Владимира Силова, кажется, 1934 года письмо, говорит, что вот есть та высокая и как бы ни к чему не обязывающая свобода, которая есть у Хлебникова, у Мандельштама, и которую я, пишет, он никогда не понимал. В новом совершеннолетии он пишет, что несвободен влюбленный, несвободно плодоносящий яблони, есть творческая дисциплина. В этом смысле он был поэт, конечно, брюсовской школы. И только в этом. Ни в коем случае формальные поиски Брюсова его не привлекали. Желание попробовать себя во всех поэтических формах, там, Систину написать или написать песню австралийских аборигенов, кенгуру бежали быстро, я еще быстрее, кенгуру был очень жирен, я его съел, это, конечно, мысль ему в голову не приходила. Я думаю, что, как он сам же и пишет в знаменитом посвящении Брюсову, главная его заслуга, что линейкой нас не умирать учили. То есть научили вот этой дисциплине. Поэт, который такой вольный сын эфира, валяется где-то весь день, потом пишет три гениальные строчки и засыпает чувством из полного долга, это не брюсовская и уж совсем не пастернаковская идея. По Пастернаку поэт, если ему не пишется, должен переводить, если нет переводов, должен писать прозу и драматургию, на худой конец филологию и публицистику. То есть надо работать постоянно и А вперед мечта, мой верный вол, неволи, если не охота, я сам тружусь, и ты работаешь. Да вот эта позиция, которая одновременно отвращала и восхищала Цветаеву, позиция «герой труда». Она Пастернаку очень близка, потому что праздность – это ненавистное ему состояние. А, кажется, вам принадлежит мысль, что в культовых советских фильмах на школьную тему в главу угла ставился учитель, а в американском учении. Я говорил об этом, я не уверен, что я это придумал, но мне эта мысль приходила. А, можно ли раскрыть как-то эту тему? Понимаете... Насколько мне представляется, действительно, не скажу, что в американском кино или литературе, но в американской школе главной фигурой, безусловно, является ученик. И более того, главная задача американской образовательной системы, какую ее создал Дьюи, является формирование того ученика, который будет легко и быстро адаптироваться к обстоятельствам, а не того ученика, который знает много информации. Вот это, кстати... Интересная довольно тема. В американской школе учитель не сакрален. Он сакрален скорее в Европе. Если уж на то пошло, вот в английской, например, закрытой школе типа Хогвартса, во вселенной Гарри Поттера, учитель очень важная сакральная фигура. И он закладывает во многом основы мировоззрения ученика, он приучает его как-то мыслить в своей системе координат. И если мы вспоминаем наших учителей, то мы, как правило, их рассматриваем как учителей жизни. Американский учитель в гораздо большей степени профессионал. Ну, может быть, это еще и потому, что американский студент, скажем, очень многие курсы берет просто для души. Он может взять курс по японской литературе или по Достоевскому, а заниматься при этом биологией, ориентироваться на нее. Гораздо более пестра американская образовательная система. И да, действительно, роль учителя в ней, она и менее сакральна. И только в таких авторитетных научных школах, где, ну, скажем, как у Нильса Бора, ну, Бор как раз типичный европеец, а в таких авторитетных научных школах роль учителя подчеркнута. Вообще же учитель должен предоставлять максимальную свободу. Вот многие проводят сравнение, скажем, Ландау и Фейнмана. Фейнман был достаточно демократичен, либерален, насмешлив. Ландау, при всей своей ироничности, был абсолютно тоталитарен и не терпел несогласий. А вот боюсь, что и здесь пролегает граница. Американец, американский профессор воспитывает человека, который готов не к одной конкретной специальности, а к бурной, меняющейся жизни в меняющемся мире. Поэтому и задача сформировать психологию ученика, мне кажется, для него не актуальна. Наоборот, американский профессор больше всего боится рабского со стороны ученика рабского уважения, боится слишком сильного влияния. Практически любой американский семинар, на котором я был или который я вел, 90% времени там говорили учащиеся, и моя задача была стимулировать их мысль, а не донести до них любой ценой свою концепцию. Естественно, когда читаю лекцию, я рассказываю свое видение, но для американского студента задача оспорить. Он относится к моей концепции как провокативной. Какие стихи почитать мальчику 11 лет? Алексея Константиновича Толстого. Знакомы ли вы с творчеством украинского писателя Любка Дериша? Если да, как вы оцените его книги? Лет 10 назад, когда он только что появился, я его почитал. Мне показалось, что это интересно. Но я, к сожалению, не знаю, что он делает сейчас. Из работающих сегодня в Украине прозаиков мне, вот, ну, помимо Жданака, понятное дело, но которую я считаю все-таки поэтом прежде всего, мне интереснее всего Валерий Примост. Про Марио Варгаса Льосу я не возьмусь читать лекцию, тем более, что у нас совсем недавно была лекция о нем в Нобелевском цикле. Как вы оцениваете концепцию Второй мировой войны Виктора Суворова, согласно которой СССР с самого начала был готов к наступательной войне? Вот об этом мы будем подробно говорить 26 января, когда я просто не буду сейчас это предварять. У меня есть свое отношение к этой версии, я, в общем, ее не разделяю, но она, мне кажется, очень законченной, очень логичной, слишком логичной, чтобы быть правдивой, но самого Суворова я склонен читать с интересом, уважать его смелость, и вообще мне интервью с ним было делать крайне увлекательно в свое время в Лондоне. А под Лондоном, точнее, кажется, а может быть и в Бристоле мы встречались, я сейчас не вспомню где, но в Англии. Суворов очень интересный человек, и, конечно, книги его о Жукове мне интересны, «Тень победы» интересные книги, он хорошо пишет, внятно излагает, но при всем при этом мы будем подробно эту тему обсуждать 26 января с Юлией Кантор, когда она приедет, там лекция у нее 41-й год начала, точнее, это не столько лекция, сколько наш разговор. Я задаю вопросы, и вы задаете вопросы в зале, она отвечает. Это будет, как всегда, на Ермолаевском 25, в 7:30. Вот она приезжает из Питера. Мы специально попросили ее сделать им такую лекцию, потому что все-таки мало того, что 75-летие, дело не в юбилейной дате, президент Путин собирается писать цикл статей о начале Второй мировой. Интересно, все-таки историков послушать иногда бывает. А мне интересна концепция Кантора, интересно, как она будет смотреть на суворовскую проблему. Вот насколько Советский Союз был готов к наступательным действиям, насколько к оборонительным, насколько он был готов к эвакуации. Есть мнение, что не готов вовсе. Об этом будем достаточно серьезно разговаривать. Как всегда, это вызывает уже заранее довольно сильный ажиотаж. Как всегда, когда Юлия Кантор приезжает в Москву, и, естественно, там волшебное слово вряд ли поможет, но кого-то я смогу провести. Там, понимаете, проблема в том, что действительно тема вызывает слишком серьезный ажиотаж, и к каждому слову прислушиваются 20 недоброжелательных ушей. Но все-таки давайте рискнем, ведь если все время молчать, истина вообще никогда о себе не заявит. Хотя у лекции этой заранее уже есть какая-то, как почти у всех, надо сказать, наших встреч с Кантор, есть какие-то ореол скандальных ожиданий. Хотелось бы, чтобы пришли главным образом специалисты. Кого из поэтов Серебряного века вы назвали бы самым недооцененным? Вот здесь прямо вопрос пришел как по заказу, потому что вот только что я с Юрием Ханоном, замечательным петербургским композитором, переписывался по вопросу его, по вопросу биографии, какой-то вот недооцененности трагической его деда Михаила Своярова, который был мало того, что самым популярным шансонье начала века, он по популярности не просто соперничал с Вертинским, а обгонял его, но он и учитель Райкина, и учитель Минакера, и более того, именно его постоянно ходил слушать Блок. У Блока было к вульгарному такое довольно нежное отношение, у него не было вот этой снобской эстетической брезгливость, вот эта вульгарность. Он любил вульгарность цыганского романса, и, как совершенно справедливо писал Евтушенко, у него есть прямая пошлятина в собственных стихах, совершенно романсовая, там, «Так вонзай же мой ангел вчерашний в сердце острый французский каблук». Он пользовался и этой красочкой тоже. Как классический поэт-транслятор, он транслировал то, что слышит, слышит частушку, пишет ее. Так вот, свояровская поэзия в какой-то момент была ему чрезвычайно близка. И Ханон, сам он, ну, вы помните, вероятно, его музыку «К дням затмения», «К спаси и сохрани», ну, много музыкальных сочинений, гремевших в 90-е годы, но вот из наследия деда он издал книжечку «Лирики Своярова», она сохранилась в черновиках, произвела на меня довольно сильное впечатление, когда я с ней ознакомился. Эта лирика скорее абориусская, по тональности очень серьезная, философская, такая следующая, предельное, что ли, состояние, состояние полной маргинальности, абсолютного одиночества, выключенности из любых контекстов. Это хорошо написано. Но будучи абориутской, она еще имеет явные, конечно, фольклорные корни. Вот, знаете, немножко это похоже на Тинякова. Но Тиняков настолько омерзительная личность, и как лирический герой, и как автор, там, чего уж там мы будем скрываться от этого факта. Вот, кстати, кто Брюсова боготворил и взял от него, из его учения взял какие-то худшие черты. Тиняков производит впечатление омерзительное, а Савояров производит впечатление трагическое. И эти его стихи, изданные, к сожалению, очень небольшим тиражом с ханомским предисловием, они производят впечатление превосходное. Это та важная краска Серебряного века, которая, ну, как пустая клеточка в периодической таблице, оставалась незаполненной. А да, Савояров – это голос улицы. Очень многие его стихи широко известны. Самая известная – это песня «Трубачей». Ну, вот все красавцы-усачи в труб дуют трубачи. К сожалению, она часто ассоциируется с другими именами или просто издается анонимно. Но было у него много и других замечательных произведений, политических в том числе. Вот это пример, когда человек, интеллигентный человек, достаточно высокой культуры, великолепно имитирует голос улицы. И не зря Блок водил на выступление Савоярова Любовь Дмитриевну, чтобы она научилась правильно читать 12. Многие интонации 12, они порождены вот этим таким беззаконным шансонье. И то, что Ханон привлекает к нему внимание, мне кажется, довольно важным. Из других неоцененных авторов Серебряного века, понимаете, ну, наверное, недооценен Садовской. Я совершенно не фанат его, но поэт он был по-своему замечательным. Мне до сих пор сильно недооцененным кажется Клюев, потому что его поздние вещи, там та же «Погорельщина», они не превосходят, по большому счету, ранних. Мне кажется, его ранние довольно классические стихи, в которых нет еще этого рыдания и воя, они ранние-то очень трогательные. Там «Льня на кудрах, тучек бег перед ветреным закатом, детским телом пахнет снег, затененный пнем косматом». Ну, это трогательные такие очаровательные стихи. Я помню вот эту книжку 82-го года с предисловием Базанова, очень тактичным, и у меня было ощущение, что вот в жизнь мою вошел замечательный крупный поэт. Я, грех сказать, его некоторые образцы ставлю гораздо выше есенинских, во всяком случае, дореволюционные. Можно ли Андрея из Тараса Бульбы считать человеком будущего? Да, безусловно. Более того, и Андрей, и Остап – это тоже как бы разложенный на две ипостаси образ Христа, который смягчает, украшает, пытается как-то рационализировать жестковыйный мир отца. Продолжение этого в 20 веке – это фигуры Лёвки и Бинчика в «Закате Бабеля», где коллизия Тараса Бульбы отыграна почти буквально и, думаю, вполне сознательно. Наконец прочитала Анну Каренину, congratulations. Почему автор в последней главе так мало уделил внимания реакции на смерть Анны? Знаете, по той же причине, по какой Пьер Безухов, хотя не обернулся, когда застрелили несчастного Платона Каратаева. Это понятное дело, потому что для Пьера, продвинутого персонажа, и для Толстого, зрелого Толстого, физическая смерть человека и реакция на него, в общем, мало что меняет. И не устыдился Стива. Вронский устыдился, конечно, Анинский писал, что у него впервые зубы заболели у этого человека с ровными зубами, которые как бы олицетворяют его туповатое душевное здоровье. Но смерть Анны, она не стало катастрофой в том смысле, что ее почти никто не заметил. Вот в этом-то и ужас, понимаете? Поскольку Анна одна из персонификаций России, Россия попыталась уйти от власти и никуда не ушла в очередной раз и столкнулась на этом пути со смертью, как и Толстой, пытаясь уйти из дома, умер на той же самой железной дороге, подтвердив потрясающую наглядность русской судьбы, лейтмотивность таких всех своих главных главных тем. Это такая смерть при попытке перемены участи. И разумеется, что большинство людей в это время поглощены совсем другой переменной участи, другим отвлечением. Они поглощены войной. Вот это глубочайшая толстовская мысль о том, что война, о чем я тоже вчера пытался говорить, что война – это попытка не решить проблемы, а отвлечься от них, забыть о них, вытеснить их на какой-то другой план сознания. Именно поэтому Толстой с таким негодованием, с такой брезгливостью относился к искусно раздуваемой патриотической истерике. Помните, там старый князь Щербацкий говорит, да, вот вчера еще они не были наши братья, а сегодня они вдруг наши братья, и все кричат виват ополченцам, которые просто туда едут, потому что им в жизни некуда приткнуться. Война всегда выступает таким средством решения внутренних проблем. В противопоставлении обычных житейских проблем как чего-то несущественного великим испытанием, как чему-то единственно важному. Это ведь не всегда верно, а иногда вообще неверно. Ну, Трифонов говорил, что нелепо презирать быт, потому что в быту могут быть трагедии и возвышенные какие-то состояния, да, и больше вам скажу. Мне кажется, что великие потрясения, они чаще отвлекают человека от экзистенции, потому что они приводят, конечно, к единению, да, но они, тем не менее, заглушают собственное «я». Вот Толстой считал, что «я» надо уничтожить, разрушить, выйти за его границу, что капля должна перелиться к другой капле, чтобы полнее отражать Бога. А иногда бывает так, что человек, утрачивая свои границы, вместе с тем утрачивает свою память, смысл жизни. И я вообще не верю, что великие потрясения воспитывают великих людей. У меня, наоборот, есть ощущение, что великие потрясения очень часто отвлекают человека. А вот в быту, в какой-то элементарной заботе о детях или родителях, вдруг приходят какие-то откровения. Я, к сожалению, больше работаю, чем забочусь о детях и родителях, и это мне очень стыдно. Но это как бы повод моего вечного экзистенциального укора. Мне кажется, что для человеческой души праздник важнее будней. Это справедливое, Кирилл, справедливое наблюдение, потому что для человеческой души праздность важнее труда. Вот Толстой критиковал Золя за апологию труда. А вот труд дан нам для выживания, а душу мы свою должны беречь. И труд – это проклятие человека, а не благословение. Это знаменитое письмо к Золя, не к Золя, а о Золя. Оно довольно характерно для русского сознания. В целом, это то, что писала Марина Цветаева Борису Бессарабову. Вы своими добрыми делами пытаетесь для себя отвлечься от труда души. Ведь главное, что нам дано – это душа. Мы над ней должны работать. Это интересная точка зрения, я ее не разделяю, но в русской традиции она есть, она, в общем, привлекательна. Про литературу говорите, Дима, а политические вопросы обходите мимо. Это добрый такой совет от Good Forest. Знаете, вот не говорите мне, что мне делать. Я вам не скажу, куда вам идти. Это классическая такая формула, которая даже на значках в каком-то смысле была. Дело в том, что, понимаете, вот это разделение тематики на политическую и литературную, оно довольно иллюзорное. Политика – это концентрированное выражение национальной души, так же, как и литература. Это равноправные сферы жизни. И почему надо воздерживаться от того, почему считается, что все понимают в политике и немногие в литературе. На самом деле, все имеют право говорить обо всем. Если бы вам было неинтересно, вы бы не слушали. Первое известное мне появление Людена в литературе произошло в 43-м году в рассказе Катнера и Мур «Мимси в де Борграфс». В нем описывались современные Катнеру дети, когда, помню, по которым попали игрушки из отдаленного будущего. Да, это очень смешная история. Очень, кстати, похожа на рассказ Борхеса про жилище инопланетянина, где он не может по контурам вещей угадать, где этот человек лежит, а где обедает. Поднималась ли тема Люденов не фантастической литературы, не знаю. Тема эволюции человеческой поднималась многократно. Иран – страна с богатой и сложной культурой и имперским прошлым, но в какой-то момент она выбрала архаику и существует в этом состоянии 40 лет. Наши элиты хотят подобного для России. Получится? Нет, не получится. Нужен такой религиозный лидер, как Аятоллах Хомейни, такой страшный пассионарий. И вообще нужна другая религиозность и другая религиозная традиция. Мне кажется, что сегодня в России как-то, ну, я не вижу таких страстных любителей православия. Если они есть, то они неубедительны, они не умеют убедительно проповедовать. Чаплин действительно фамилия такая очень неслучайная. Либо уж, определенная надежда есть на Мещеринова, на Кураева, но эти люди как раз модернисты, они вовсе не горят желанием как-то Россию погрузить в прошлое, в архаику. По-моему, наоборот. Посоветуйте хорошие стихи о Великой Отечественной войне. У меня вот, у нас, точнее, вот у того же коллектива, который писал «Финал», сейчас готовится к постановке пьесы «Последний ветеран», где львиная часть второго акта – это поэтический монтаж из стихов. Там этому ветерану приезжают кадеты и читают ему поэтический монтаж из этих стихов, и мы отобрали наши любимые там. Вообще, это довольно интересная такая получилась коллажная пьеса, и вот в ней песен много, и довольно значительную часть ее составляют эти военные стихи. А там «Канава» Павла Шубина, стихи Юрия Инге, «Ты помнишь Алёша», естественно, несколько стихотворений Константина Левина, «Ну, нас хранила артиллерия», в первую очередь. Я вообще очень люблю этого поэта. Соответственно, Йон Дегин. Там вообще в Великой Отечественной войне колоссальное количество хороших стихов. Даже Алексей Сурков вдруг написал великое стихотворение «В землянке». Сообразно любимой вами концепции цикличности, России сейчас в холодильнике. Что ее ждет в перспективе? Морозилка, разморозка или отмороженная уже никогда не готова? Понимаете, вот в этом и есть главный вопрос. Что дальше, революция или оттепель? Смазались очень эти фазы. А у меня все-таки есть чувство, что оттепель. Косметический ремонт. Большой свободный выдох и некоторое послабление и расцвет искусств. К сожалению, при таком очень сильном ощущении экзистенциальной неудовлетворенности и тревоги, потом застой опять. Но у меня есть, опять-таки, чувство, тоже иррациональное такое, что в русской циклической истории всегда огромную роль играла война. А с тех пор, как война стала гибридной, и с тех пор, как она перестала разряжать неврозы, копящиеся в воздухе, и, соответственно, изменился и цикл. Поэтому и заморозок может затянуться неопределенно долго, и оборваться по другим причинам. И оттепель, вот как замечательно сказал Марголит, отсроченная награда за войну, может прийти в совершенно другом виде. Расскажите про роман «Орфография», 3 недели его слушаю с удовольствием. Роман «Орфография» был написан в 2002 году, в 2001-2002, как реакция на тогдашнее брожение умов и вот так в попытке объяснить сущность упрощения, которая всякой революции способствует. Наверное, этот роман я писал с самым большим наслаждением. Он очень быстро был написан. «Орфография» в первом варианте была двухтомной, как ЖД. Большой был очень роман. Может быть, к лучшему, что Галина Беляева под руководством Шубина и так его изящно сократила. И спасибо ей большое. Но для меня этот роман был, в общем, самым большим наслаждением. Это просто... Я плавал в этом материале, и я очень люблю там линию Барсова и Ашхарумова. Она, наверное, моя любимая. Я не могу сказать, что это моя любимая книга, она слишком традиционная и как-то еще немножко инфантильная и литературна, но писать ее было счастьем. Тем более, тогда был «Артек», в «Артеке», я помню, в «Артековской типографии» ее заканчивал. Ну, много счастья было связано с этой книгой. Многие коллизии с идейными спорами тогдашними, в частности, с борьбой вокруг НТВ, они нашли неожиданно параллели в Елагинской коммуне, которую я выдумал. Про это попробуем. Лекция о Белой гвардии. Как-нибудь обязательно. Говорит ли вам что-то имя Луис Арди? Подборка его стихов среди молодых испанских поэтов была в «Новом мире» 50 лет назад. К сожалению, совершенно никогда не встречал этого имени. Но если даже Гугл о нем ничего не знает, ни в испанской транскрипции, ни в русской, естественнее всего будет предположить, что это кто-то из русских диссидентов маскировался под испанского поэта, как в свое время Владимир Лившиц замаскировался под британского, или как иногда там Юлий Даниэль выдавал свои оригинальные стихи за переводы. Это спасительная вещь. Толстой, когда создавал «Войну и мир», знал, к чему пришли и чем закончили декабристы. Возможно, даже встречался. Конечно, встречался. Роман «Декабристы» был начат. Как Толстой воспринимал героизм участников войны и дальнейших действий? Вот то, что он привел к Пьера, заветного протагониста, героя во многих отношениях автопортретного, то, что он привел его к декабризму в финале, роман «Декабристы» начинается с возвращением Пьера и Наташи из ссылки, это, по-моему, показывает его отношение к декабризму весьма ясно. Он написал о том, что в страну гнилых, согнутых, согбенных людей приехали румяные, бодрые и свежие старики, душевно очень здоровые. Разумеется, найдутся люди, которые скажут, что декабристы в ссылке вели образ жизни далеко не нравственный, там менялись женами, женились на местных, спивались. А кто-то, как Лунин, никакому просветлению не пришел, а потому его и в коту придушили, царство им небесное. Всегда найдутся люди, которые будут и вклад декабристов в жизнь Сибири, и просвещение Читы будут трактовать в том же духе, что это они все несли туда западный разврат. Такие люди будут всегда. Ну, есть люди, которые не любят декабристов. Ну, черти тоже не любят ладана, это очень естественно. «Золотой век научной фантастики. Когда читаешь произведения тех времен, всегда замечаешь искреннюю веру в науку и прогресс. Сейчас люди ждут новую айфону и новую Теслу, но мало кто читают фантастику». Нет, читают. Просто, понимаете, сейчас время, в этом есть своя трагедия, об этом довольно много говорил, время, когда социальная утопия или невозможна, или отошла на второй план, или по разным причинам не реализуется. Но нет сейчас социальной утопии. Ее нет на Западе, хотя эта тема обсуждается очень широко. Антиутопии полно в диапазоне от там Дэвида Фостера Уоллеса и до Френзена, но не вижу я ни одного утопического текста, в котором конструкция будущего общества изображалась бы и внятно, и убедительно, и оптимистично. Наоборот, я вижу какие-то все замечательные тексты о загнивании. Европейской утопии не вижу я сейчас. Фантастика действительно переместилась в сферу гаджетов, потому что понятно, что в этой сфере прогресс есть. А есть ли нравственный прогресс? Вот эта проблема для меня, кстати, довольно актуальная. Но то, что публично не казнят, да, это как-то не привело к смягчению нравов. Можно сказать, что вот новое поколение молодых, более умных, более быстрых, они гуманнее, но я этого не замечаю. Они эмпатичнее, да, они лучше понимают друг друга, да, но это друг друга. А к остальным они довольно холодные, довольно ироничные. И Стругацкие совершенно правильно предугадали, что главной чертой вот этих детей в «Гадких лебедях» является их равнодушие к окружающим. Они не испытывают милосердия к ним, потому что прошлое не очень-то милосердно. Ну, что им Виктор Банев или Р. Квадрига? Ну, что им эти люди? Вот Жорж Мансур им свой. А Диана, может быть, кто-то из родителей, хотя с натяжкой. А совершенно очевидно, что большая часть города им не просто чужда, она им отвратительно выпивать и закусывать квантум сатис. Иронии и милосердия в них нет, о чем, собственно, Банев и говорит. Ирония и жалость, ребята, да у них с жалостью не очень хорошо обстоит. Это еще раз к вопросу о нравственном прогрессе. Я один из тех, кто с симпатией относится к СССР, хотя там не жил. Да, таких людей, к сожалению, большинство. Относиться к СССР с симпатией, живя там, было довольно сложно. Вначале я думал, что это из-за того, что моя семья неплохо жила при Брежневе, могла себе позволить поехать за границу. Но сейчас мне кажется, что это из-за советского кино. Смотря на кино для школьников, комедии, экранизации, серьезные фильмы, я подсознательно понимаю, что не может «Империя зла» создавать настолько интересные работы. Насколько советское кино ответственно за ностальгию пошли? Не только кино, литература вообще. Это был «Серебряный век». Серебряный век в отношении нравственном, политическом, социальном был абсолютно провален. Это, ну, вот про экономику. Многие говорят, что она была как раз там в 13-м году на подъеме. Я не экономист. Но он был страшно гнилым и страшно пошлым временем. Вот это и отразил в «Острове мертвых» Олег Ковалов в замечательной монтажной картине о начале века, о Серебряном веке. Да, это «Остров мертвых». Ничего с этим не поделаешь. Но это, как вот гниль на стеклах теплицы, это дало потрясающую вот такую безумно красивую, красивую узорчатую плесень. И надстройка эта, как пальма угаршенного Аталия Принцепс, эта надстройка разорвала теплицу, разорвала крышу. А базис оказался, условно говоря, ею раздавлен, упразднен, потому что чудовищно развитая, разветвленная, сложная советская культура действительно снесла крышу этой теплицы. Но кто сейчас напишет роман такого уровня, что монумент, скажем, Энви Тима? А кто поставит такой спектакль, в котором Фокин его, дай бог памяти, поставил, и Константин Райкин гениально играл? А кто поставит сейчас спектакль такого уровня, как «Любимский Гамлет», который я переслушиваю раз в полгода и поражаюсь тому, как это сделано? А кто поставит даже такой спектакль, как «Азори здесь тихий»? И тоже совершенно гениальный, и сохранившийся в мизансценах и аудиозаписях. Это, да, действительно было время колоссального рассвета, созданное, наверное, вот этой духотой, или, как замечательно вчера сказал Денис Драгунский, выступая у нас в лектории, структура занятости была другая. Большая часть людей работала все-таки на высококвалифицированной работе, и, соответственно, это были сложные люди, да, советская культура 70-х годов, она была значительно сложнее, чем культура 90-х. Она была в каком-то отношении пошлее, потому что в ней огромное количество было конформистских сочинений, сочинений, написанных по соцреалистическим канонам. Но еще раз говорю, наши эпохи соотносятся так же, как соотносится «Звезда пленительного счастья» с «Союзом спасения». Я, опять-таки, имею в виду не стоимость фильмов, и даже не техническое мастерство, потому что как клип «Союз спасения» смонтирован очень профессионально. Но проблема-то в ином. Есть люди, которые романтизируют подвиг, а есть люди, которые романтизируют власть. Поэтому после «Звезды пленительного счастья» у общества была перспектива, а после «Союза спасения», как я уже говорил, утопия маловероятна. Роман «Мариам Петросян. Дом в котором» показался страшно затянутым, и множество повторов. Не лучше ли было вместо трех томов написать его в одном? Ну, понимаете, она же сделала короткий вариант. Три тома читать совершенно не обязательно. Но для любителей, для фанатов она издала книгу целиком. Понимаете, это книга эскапистская. Книга, в мир которой Мариам Петросян сбегала от своей профессии мультипликатора, от своей ереванской постсоветской жизни, от своего прошлого. Это мир, в котором она счастлива. Уродливый, болезненный, странный, но, тем не менее, прекрасный мир, в котором она чувствует себя на месте. Это примерно той же природы, как одинокий санитар, там, больничный дворник Генри Дарджер сбежал в свой Realm of Unreal и там написал 38 тысяч страниц, понимаете? Наверное, самый большой роман в истории. Его полностью, по-моему, никто и не читал. А что ему было делать? Сидел, печатал, полностью лежит в его архиве девиантного искусства или там неформального искусства в Чикаго. Некоторые желающие изучают. Там полный список всех жителей планеты, всех погибших в бою. Ну, есть какой-то ключевой сюжет, даже не бездарный временами. Это литература такого бегства от жизни. Она бывает полна и повторов, и неоправданных длинот, потому что для человека это форма существования такая. Звук и ярость Фолкнера. Вы поняли с первого раза или пришлось прочесть второй раз? Я понял с первого, потому что я читал в «Иностранке», там было замечательное предисловие, из которого все было понятно. Я был готов к потоку сознания Бенжи, а уж Квентин пошел там с большой. Я, собственно, квентинскую часть больше всего и люблю. А Артемий Троицкий недавно отметил, что Америка разделилась, поэта не Троицкий отметил, что Америка разделилась примерно пополам, и как и Россия по Путину в этих пропорциях. Что это? Противостояние света и тьмы, борьба двух начал? Белка, нет, это на самом деле время больших расколов, о котором я много раз говорил, не мир, но меч. Беда в том, что эти расколы не тождественны. В Америке это действительно раскол примерно пополам. А в России это раскол на 10% условных прогрессистов, 10% условных консерваторов и 80% условных пофигистов, которые ждут, чья возьмет. И которые вообще не верят ни тем, ни другим, и которые будут какую-то ионизацию испытывать только с началом событий. Так что здесь в Америке деление на два, а в России на три. В России такая прокладка с крылышками. Понимаете, маленькие крылышки и толстенная, огромная прокладка. Хочется ли мужчинам быть в отношении слабыми и ведомыми? Мужчины все разные, как и женщины. Некоторым хочется, ничего постыдного в этом нет. Что вы думаете про фильм «Рома»? Замечательный фильм. Зачем общаться с людьми? Вот я тоже, честно говоря, не понимаю. Есть ли фундаментальные различия между западными европейцами и восточными? Никогда не был ни западным, ни восточным европейцем. То есть Россия, хотя она и Европа, она все-таки другая Европа, альтернатива. Активная Европа. Поэтому об этом как раз судить не могу. Мне кажется, мы вернемся в студию через 3 минуты.